Глава 11. Мотив. Я онемел.
«Так вы это имели в виду?» — спросил я, повернувшись к Пуаро.
«Да, Монами, я узнал сегодня утром».
«Но как? Как вы догадались? Вы сказали, за завтраком».
«Именно, мой друг. Ответ смотрел на меня с газетной передовицы. Я вспомнил разговор за обедом накануне и сразу все понял». Он опять повернулся к Ник. «Вы узнали эту новость вчера вечером?»
«Да, по радио.
Я придумала, что мне надо позвонить. На самом деле я просто хотела послушать радио. Одна. Вдруг...» Она тяжело сглотнула и услышала это.
«Я понимаю, я вас понимаю». И он взял ее руки в свои. «Это было так страшно. А тут еще люди приехали. Даже не знаю, как я все это выдержала. Я была как во сне, наблюдала за собой как будто со стороны, видела, что веду себя как обычно, даже странно. Да-да, я понимаю. А потом, когда пошла за шалью для Фредди, я все же расплакалась, но буквально на минуту, и быстро пришла в себя. Да, и Мэгги кричала про свое пальто снизу, потом она, наконец, взяла мою шаль и вышла, а я попудрила нос, положила на щеки румяна и пошла за ней, иду. А она лежит, мертвая. Да-да, ужасный шок. Нет, вы не поняли, я разозлилась. Я пожалела, что убили не меня. Я так хотела умереть тогда. И тут убивают другую. А мне, может быть, предстоит прожить еще долгие годы без Майкла, который утонул где-то в Тихом океане.
Пор ван фан, бедное дитя. Я не хочу жить. «Не хочу жить, говорю вам», — воскликнула она, словно бросая вызов судьбе.
«Я понимаю. Я все понимаю. У каждого из нас, мадемуазель, бывает время, когда умереть кажется проще, чем продолжать жить. Но это проходит, и печаль проходит, и горе. Сейчас вы не в силах это понять, я знаю. Что бы я, старик, ни говорил, все напрасно. Пустые слова». «Вот что вы сейчас думаете, пустые слова. А вы думаете, что я его забуду и выйду замуж за другого? Никогда!» Ник выглядела очаровательно, сидя в постели, вся раскрасневшаяся, страстно стиснув руки. Пуаро мягко возразил.
«Нет-нет, я вовсе так не считаю. Вам очень повезло, мадемуазель. Вас любил отважный человек, настоящий герой. Как вы с ним познакомились?»
«Это случилось в Летуке в сентябре прошлого года, почти год назад.
И вы дали друг другу слово «когда»?»
«После Рождества, но все должно было оставаться в тайне».
«Почему же?»
«Из-за дядюшки Майкла, старого сэра Мэтью Сеттона. Он любил птиц и ненавидел женщин».
«А, ça n'est pas raisonnable. Ах, как это неразумно!»
«Нет, я вообще-то...» Не то хотела сказать. Он был просто чокнутый, считал, что женщины разрушают жизнь мужчины, а Майкл от него зависел. Дядюшка ужасно гордился им и дал деньги и на Альбатрос его самолет, и на всю кругосветку тоже. Он всю жизнь мечтал облететь вокруг мира, как Майкл. Если бы у Майкла все получилось, он мог бы просить дядю о чем угодно. Пусть даже старый сэр Мэтью покабенился бы сначала, потом все равно было бы так, как хотел Майкл, ведь он стал бы настоящим героем, мировой знаменитостью, так что дяде некуда было бы деваться.
Да-да, понятно. Но Майкл сказал, что если кто-нибудь узнает о нас до срока, пиши пропало. Вот почему мы должны были держать все в тайне. И я молчала. Никому ни словечком не обмолвилась, даже Фредди.
Пуаро даже застонал.
«Ах, если бы вы рассказали мне, мадемуазель!»
Ник вытаращил глаза.
«А вам какая разница? Или вы думаете, что те таинственные нападения на меня имеют какое-то отношение к моей помолвке? Нет, я пообещала Майклу, и я свое слово сдержала. Но как же это было тяжело ждать, думать, волноваться! Причем все кругом только и твердили, какая я стала нервная, а я ничего не могла объяснить».
«Да, все это мне очень понятно.
Он ведь уже пропадал однажды в пустыне, когда летел в Индию. Я жутко испугалась тогда, но ничего, все пришло в норму. Пострадал самолет, но его починили, и Майкл полетел дальше. И в этот раз я все время твердила себе, что все обойдется. Все вокруг твердили, что он мертв, а я повторяла себе, что с ним все в порядке. Но вчера вечером... Ей изменил голос.
«Значит, до вчерашнего вечера вы еще надеялись?»
«Не знаю. Скорее отказывалась верить. Так было ужасно, что ни с кем нельзя было поговорить».
«Да, могу себе представить. И у вас не было соблазна рассказать обо всем мадам Райс, к примеру?
Иногда мне страшно этого хотелось. А вам не кажется, что она догадывалась?»
«Не думаю». Ник тщательно взвесил эту возможность.
Она никогда ничего не говорила, так бросала кое-какие намеки, вроде того, что мы с нею лучшие подруги и все такое.
Вы не подумали рассказать ей все, когда умер дядя месье Сеттона? Вы ведь знаете о том, что неделю тому назад он скончался?
Знаю. Ему, кажется, сделали операцию, но как бы это выглядело, разболтая обо всем тогда? Все решили бы, что я хвастаюсь, в газетах ведь только и писали, что о Майкле. Репортеры слетались бы сюда стаями просить у меня интервью. Фу, какая вульгарность, Майклу это не понравилось бы.
Согласен, мадемуазель. Вам нельзя было объявлять о вашей помолвке публично, но вы могли поговорить о ней с кем-то в частной беседе.
Я и так кое-кому намекнула, сказала Ник. Мне показалось, что только так будет честно».
«Не знаю, понял ли этот кое-кто?»
Пуаро кивнул.
«А вы в хороших отношениях с вашим кузеном, месье Вайзом?» — спросил он, круто поменяв тему.
«С Чарльзом? Почему вы спрашиваете?»
«Простое любопытство. Никаких особых причин».
«Чарльз желает мне только добра», — сказала Ник. «Но при этом он страшный зануда, вечно сидит тут Сиднем, нигде не бывает. Думаю, он меня осуждает».
«Ах, мадемуазель, мадемуазель, а я слышал, что вся его верность у ваших ног.
Можно порицать женщину и быть по уши в нее влюбленным. Чарльз осуждает мой образ жизни и не одобряет ни моих коктейлей, ни моего цвета лица, ни моих друзей, ни моих разговоров. Но все это не мешает ему испытывать фатальное влечение ко мне, и он не оставляет надежды перевоспитать меня, как мне кажется».
Помолчав немного, Ник с тенью прежней лукавой улыбки добавила.
«И кто же снабжает вас местными сплетнями, позвольте спросить?»
«Только не выдавайте меня, мадемуазель. Мы мило побеседовали с одной австралийской леди, мадам Крофт.
Она правда милая. Жаль только, что у меня никогда нет времени с нею поболтать. К тому же она до жути сентиментальна. Любовь, семья, дети — у нее только это на уме».
«Я и сам старомоден и сентиментален, мадемуазель».
«Вот как? А я думала, что из вас двоих сентиментален капитан Гастингс».
Я залился краской негодования.
«Он в ярости», — сказал Пуаро, с немалым удовольствием созерцая мое смущение.
«Но вы правы, мадемуазель, да, вы правы».
«Вовсе нет», — сердито возразил я.
«У Гастингса чудесный характер, и иногда это ужасно мне мешает».
«Не говорите глупостей, Пуаро».
«Начать с того, что он совершенно не замечает зла, а когда вдруг разглядит его, то от возмущения начисто теряет способность притворяться, будто по-прежнему ничего не видит. Исключительно цельная и редкая натура». «Нет, Монами, я запрещаю вам противоречить мне. Все именно так, как я говорю».
«Вы оба так добры ко мне», — сказала Ник растроганно.
«Ля-ля, мадемуазель, ничего особенного мы не сделали. Главное, еще впереди. А пока начнем с того, что вы останетесь здесь и будете исполнять все мои приказы. Вы будете делать все, что я вам скажу. В настоящий момент перечить мне нельзя».
Ник устало вздохнула.
«Я сделаю все, что вы хотите. Мне уже все равно. Вы не будете видеться с друзьями. Пусть, я не хочу никого видеть. Вы будете отдыхать, мы действовать.
«А теперь, мадемуазель, я ухожу. Не буду больше злоупотреблять вашим положением». Дойдя до двери и уже положив ладонь на ручку, он вдруг остановился и через плечо спросил: «Кстати, вы как-то говорили, что писали завещание. Где оно?»
«О, не знаю, валяется где-нибудь».
«В Эндхаузе?»
«Да».
«В сейфе или под замком у вас в столе?»
«Я правда не знаю, где-то там», — Ник нахмурилась. «Знаете, я ведь ужасно неряха. Документы и прочие важные бумаги я храню в письменном столе в библиотеке. Там же и счета. Завещание, наверное, тоже там. Или в моей спальне.
Вы позволите мне поискать его?»
«Пожалуйста, ищите, где хотите».
«Мерси, мадемуазель. Я воспользуюсь вашим позволением».